Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это проект «Делатели» на радио «Вера», я тут Ларсон.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Андрей Савенков, руководитель Центра помощи детям с инвалидностью «Лука» из Алаторской епархии в Чувашии. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый.
Отец Андрей, у вас очень необычный проект в достаточно отдаленной такой епархии от Москвы. Вы начали помогать детям с инвалидностью. И, как я понимаю, пришли к этому не сразу, вообще биохимик по образованию, и да. Как-то ничто, как говорится, не предвещало, да? И так получилось, что на ваш город, даже, можно сказать, на ближайшие округу, сколько там, километров 200-300, нет ни одного похожего центра, и просто даже родители детей с инвалидностью даже не знают, куда детей отдать, кроме как ваш центр. Больше даже ничего такого нет. И вы решились на то, чтобы сделать такой уникальный центр. Конечно, здесь множество появляется вопросов, но прежде всего хочу вас спросить, а как с этим всем, я что-то такое помню, как с этим всем была связана музыкальная школа? По-моему, она тоже там была, да, батюшка?
Ну, вы знаете, как бы наш проект начался, наверное, с фестиваля, с творчества. Угу. И это творчество, оно стало таким лейтмотивом, каким-то вот как позвоночником для всего тела. Для всей, наверное, вот реабилитации я, когда даже центр создали, я долго думал, что же может быть вот какой-то нашей изюминкой такой, наверное, да, ну вот тот центр там, значит, вот они на мячиках что-то там делают, там тот центр, у них там
лошади,
лошади, да. Думаю, а что же у нас? Вот мы начали с творчества, то есть мы 10 лет назад, даже, наверное, уже 12, начали проводить фестивали творчества инвалидов. Вот. И это было связано с музыкальной школой, потому что наши педагоги, которые ходили в храм, воцерковленные по порыву своего сердца такого, начали заниматься вот с детишками, с особенными детишками, музыкой, пением, там, рисованием, лепкой, вот, но школа особо к этому не приспособлена, и учителя, ну, это вот их порыв сердечный такой, вот, а я на тот момент занимался больше, так скажем, профилактикой абортов. У меня Центр защиты материнства и детства «Благовещение», он и сейчас существует. У нас сейчас там более 150 человек на патронаже семей малоимущих. Вот. И мне администрация города выделила помещение. Вот. И на тот момент мы просто думали, что мы сделаем приют вот для такой, для беременных женщин. Но мы маленький город, 30 тысяч населения всего-то. Вот. Это где-то в Чебоксарах, там может быть актуально. И вот тогда мы подумали, что вот, вообще я познакомился с этими семьями, с их проблемами, с этими детьми. Вот. И я съездил в гости сюда, в Мархмаринскую обитель, посмотрел, как у них это действует.
Медицинский центр, да, наш?
Да. И знаете, мне запали в душу слова там, которые я услышал, когда, если не хоть немножечко помочь вот этим мамам, которые 24/7 просто сиделки для своих детей, то в этих семьях еще появляются дети. И я подумал, ну вот я там, как бы, да, борюсь с абортами, там, чтобы дети рождались, а если ребенок с инвалидностью, тогда что? Если маме сказали, что ребенок с инвалидностью, это же почти 100%, что она сделает аборт. И надо им помочь, чтобы они не боялись этого. И мы тогда открыли вот свой центр, и первое, наверное, с чего мы начали, это вот открыли группу дневного пребывания. И сейчас это самая популярная, самая востребованная группа, куда мама может просто вот прийти, оставить ребенка, зная, что в добрые руки. Вот, на час, на два, на три. Причем этот проект при церкви, где с ним будут заниматься педагоги, даже просто это как детский садик, может быть. Вот, наверное, с этого началась вся моя деятельность. Тогда это было квадратов 100. Ну, нам дали просто заброшенную гостиницу, первый этаж общежития, где даже унитазы были разбиты. Вот, и я обратился тогда в фонд Андрея Первозванного за помощью, и они на тот момент провели благотворительный такой аукцион, и мы выиграли маленький лот на первый ремонт, на первое оснащение такого центра, там несколько тренажерчиков маленьких, хотя бы купили сантехнику. Вот. И потихоньку, вот сейчас у нас там уже 250 квадратов. Вот, мы уже 12 лет фактически. Нет, а с 2005 года будет 10 лет, вот, 10 лет будет, как мы действуем.
А вы сказали, что все началось с такой частной инициативы работников музыкальной школы. Угу. А вот эти, а сами дети-то инвалиды, они откуда вообще появились? Они выходили, это были дети-прихожане? Или это были просто, ну, дети знакомые, знакомых? Откуда
нет,
они взялись?
Нет, вы знаете.
Я спрашиваю, потому что очень часто бывает так, что этих детей даже не видно, потому что они сидят дома.
В четырех стенах,
поскольку их некуда вывести, или это слишком сложно, или нет вообще для этого никакой инфраструктуры, да, там в Москве, в больших городах еще как-то хотя бы там пандусы какие-то делают, как-то заботятся о том, чтобы такие дети хотя бы могли находиться вне квартиры. Но очень часто действительно мы не видим этих детей просто потому, что нет никаких условий для того, чтобы они вышли в мир.
Вы знаете, основная проблема инвалидности – это не физическая инвалидность. Основная проблема – это одиночество. Даже если взрослый человек получает какой-то инсульт, он закрывается в эти четыре стены, как вы говорите, и все, он одинок. Он годами не может спуститься, особенно если это наша местность, пятиэтажные дома. У нас на весь город три девятиэтажки.
Угу.
Все. Естественно, никаких лифтов нету. И он не может спуститься. Максимум это на балкон выползти, и все. Одиночество. Вот. И те мамочки, которые начали ходить к нам, это, ну, памятник поставить можно. Они таскают своих детей, они пытаются их поднять. Хотя многие из них, вот я разговаривал с психологом, у нас в городе есть еще государственный центр, как раз куда отказничков сдают. Вот. И там, по крайней мере, есть хотя бы детский психолог, потому что в городе его просто нет. Mm. Вот. И вот я с ней разговариваю, она говорит, я, говорит, знаю этих мамочек всех, которые к вам ходят, они ко мне ходили так вот украдкой, боясь, что кто-то посмотрит, кто-то осудит. Пальцем ткнет, осудит, вот так вот. Вот, это одиночество, они замкнуты в себе, они боятся, что кто-то вот ткнет пальцем. Вот. А творчество, оно помогает раскрыться. И сейчас я думаю, что это даже, наверное, вот тот самый хребет реабилитации. Понятно, что нога у него не вырастет. Рука тоже, да, если у него был диагноз ДЦП, он и останется. Вот. А вот творчество способно его раскрыть. Он может перестать стесняться. Этот вывод, ну, я для себя приобрел вот в течение 10 лет такой работы с ними, потому что я вижу реальные изменения. Их не видно, потому что они боятся. Вот. А здесь, если мы раньше наши праздники проводили в закрытом зале в нашем центре, сейчас мы просто проводим на улице. После того, как мы еще съездили вот в Москву на фестиваль.
На такой. Белый цветок?
Нет, не на белый цветок. Это фестиваль «Пасхальная радость». Угу. Вот,
получили... Для коллективов как раз с детьми с инвалидностью.
Да,
с разной стороны.
Да, вот угу. Мы приехали, и у нас был единственный коллектив, где дети выступали вместе с мамами. То есть это не педагоги. Это мамы.
Как здорово.
Да, мама с ребенком. Мама с ребенком. И они получили гран-при, они приехали такие. Вау, это можно? И теперь мы просто проводим все праздники на улице, вообще просто на улице.
То есть они перестали прятаться?
Они перестали прятаться. Сейчас, более того, мы для себя сделали проект, мы объезжаем все окрестные деревни, показываем там концерт. Ну, естественно, что в основном это на храмовой территории. Угу. Ну, либо договариваемся, если там есть такое, какое-то коррекционное учреждение государства, то у них показываем. Вот, и в будущем мы хотим вообще все предприятия города нашего обойти. Просто показать, что не надо этого бояться. Это такой же ребенок, он также переживает, думает, смеется, злится, там, вредничает или еще что-то. Вот. Вот перестали бояться.
К слову о том, что вот боязнь какое-то, вот чувство, когда ты хочешь отгородиться, мне кажется, что вообще это может быть достаточно часто, может возникать оно, и мне кажется, что вы тоже, по-моему, в каком-то из рассказов, из интервью рассказывали, что действительно вас тоже это чувство посещало, да? Это как-то вы пытались преодолеть сознательно, или как это шло у вас?
Вы знаете, у меня была такая ситуация, когда мы только-только открывали наш центр, мы сделали первый ремонт, покрасили стены, ну, какие-то яркие такие радостные тона, на кухне сделали потолок черный глянцевый, натяжной, и так вот первое ощущение заходит, так, опа, а потолка как будто нету. То есть туда дыра такая, и окно отражается в потолке, как будто два окна еще так вот. То есть это все вот так вот интересно. Вот. И с моим другом, соратником, сейчас он уже священник, а тогда он еще работал у меня как волонтер, вот, мы решили, он фотограф, вот, мы решили стены украсить, сделать такие крупные фотографии, ну, чуть ли не во весь рост. Вот наши занятия, наши дети, чтобы мы вот, ну, как-то приходили и по-своему гордились вот этим вот, детишки, вот чтобы они себя видели. И когда я это сделал, поднялась такая буча, чуть ли там жалобу на меня хотели писать епископу. Преподаватели встали там, начали, да как вы можете там, наших детей можно только вот маленьким форматом и больше никак.
Почему?
Ну, потому что они с инвалидностью. Вот как вы могли так вот нас не спросить?
Сами родители так относились.
Родители, да. Хотя вроде мы старались брать информационное согласие, там, да, что мы публикуем, мы же не государственный центр, мы не живем ни на какие средства, мы вот то, что мы привлекли, а как мы привлекли, мне нужно постоянно отчитываться.
Конечно.
Я должен постоянно публиковать, рассказывать, что мы сделали, как мы сделали. Любой спонсор, он же хочет видеть, куда пошли его деньги. Как...
Ну, подождите, они что, они, я не могу понять, как это, то, что вы крупным планом показали,
да,
их несовершенство, этих детей, или что, что-то их возмутило?
Для меня, родить? Я-то в этом видел как раз наоборот.
Красоту.
Какую-то красоту и радость, да. Вот началась такая вот буча, и я тогда помню, что я как-то с болью молился, потом пришел в центр и сказал, знаете что, родители, а вот у меня здесь висят фотографии будущих паралимпийских чемпионов. Кто не хочет, снимайте. Пожалуйста. Все. Никто не снял. Через год у нас мальчик начал играть в бочу. Один, второй. Сейчас вот он
надо
уже...
Надо пояснить, что это такой вид спорта специально для людей с инвалидностью.
Боча, да. Ну, типа кёрлинга такой вот, когда один мячик бросает, а потом все остальные пытаются, кто ближе к нему, или выбить его там, или еще. Вот. Но он для, специально для инвалидов. Паралимпийский вид спорта. Вот. И... Сейчас у нас один мальчик, ему уже сейчас больше, сейчас 20 лет, вот, он уже по Чувашии занимает в своем разряде первое место по России, уже шестое место. То есть у нас стали расти свои чемпионы. Мы привезли в гости, к нам приехал такой вот тотально слепой чемпион мира по плаванию, но он прекрасно поет. Он играет на гитаре. Мы его обвезли по всем школам города.
Потрясающе.
Мы его по району свозили. Вот. Он абсолютно слепой. И он с нашими ребятами вот фотографировался, да, то есть вот олимпийская у него футболка там, вот. Все это вот, вот так. Вот. И для них, конечно, это такой стимул. Значит, можно, значит, надо стремиться, надо стараться. И все, вот с тех пор как-то у нас вот эта проблема снялась, вот. А потом мы еще стали заниматься с родителями. То есть мы открыли для себя для начала студию хореографии, куда мамы приходили, ну, там, шейпинг, что-нибудь такое, а потом стали народные танцы, а потом стали с детьми танцы.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера», я тут Таларсен.
Я Василий Рулецкий, мы говорим с протоиереем Андреем Савенковым, руководителем Центра помощи детям с инвалидностью «Лука» из города Алатырь. Батюшка, ну вот хореография и родители, мамы начали приходить вместе с детьми, и постепенно это все изменило отношение, да? Но вот если говорить про вас лично, у вас ничего не менялось, у вас как изначально вы позитивно относились, и так и сейчас?
Ну, вы знаете, я как для себя говорю, что не сомневаются, наверное, только параноики. Вот они абсолютно во всем уверены. Бывают разные периоды, и тяжелые, и радостные. Но, наверное, в духовной жизни вот эти вот, как говорил когда-то Игнатий Брянчанинов, писал, что нормальная духовная жизнь – это когда все время трудно, 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 тяжело, и только изредка ты всплываешь на поверхность, вдохнул свежего воздуха и понимаешь, что да, все правильно. И потом бац, опять туда ушел. И опять подводное плавание. Вот примерно так. Вот. Но, знаете, радует какие-то моменты. Вот буквально позавчера мы крестили девочку с аутизмом. Ну, у нее гидроцефалия, там аутизм, еще куча диагнозов. Она сейчас готовится к операции в Москве здесь. Вот. И, ну, не крещенная. Маме, почему? А зачем это надо?
То есть она уже не слишком маленькая, да?
Уже 9 лет. Угу. Ну, вот она вот такая вот, да, 9 лет. Угу. Вот. И мама, а зачем это надо? А никто не хочет быть крестным у нее. Вот. И я своей заведующей говорю, пойдем мы с тобой, нам все равно терять уже нечего. Вот. Ну и все, мы пошли, значит, и вот, ну, понятно, как она себя будет вести на крещении. Что-то она бегает, кричит там, там, ну, свечку даем, на, вот свечку задуй. А дуть, там еще что-то, вот так вот она себя ведет. То есть она еще плохо видит. Вот. И вот мы подходим к самому крещению. То есть, пока молитвы читает, там помазывает маслечком, там еще переодели. Значит, ну понятно, ее уже в купель не засунешь. Угу. Вот, ну вот сверху мы ее полили, все. Я одеваю на нее крестик, застегиваю сзади у нее, да, на шее. И она так поднимает на меня свои глаза. Ручки складывает, говорит, спасибо.
Ничего себе.
И опять уходит куда-то. И опять начинает что-то кричать, потрясающе. Что-то там все. Мы так смотрим друг на друга с моей заведующей. Мы говорим, это что было? Она что, вообще все понимает? То есть это что? Я думал, что она просто бегает, ну, как бы для нее все равно, что вот тут, что помазали, что полили, какая разница. И вот когда я одел крестик, она говорит, спасибо.
Да, чётко. Вот про этот феномен как раз хотел тоже поговорить, потому что многие дети и взрослые тоже, когда они вырастают с инвалидностью, ментальной инвалидностью, даже когда они не говорят, даже когда они не... Ну, то есть серьезные у них такие есть нарушения, их прям тянет в храм. Это вот прям вот мне рассказывали, я знаю таких детей, то есть они сами стремятся в храм. То есть, прям когда видят храм, они родители тащат, да, то есть, ну, по-своему, как кто может, да, кто может передвигаться именно так вот пешком, но не говорит. И это действительно какой-то феномен такой, ну, необычный, да, его как-то надо его как-то осмыслить. Вы про это думали тоже почему-то?
Ну, вы знаете, я это вижу и по отношению к нашему центру, да, то есть он в честь святителя Луки, воина Сенецкого, мы каждую пятницу служим молебен с акафистом поем, и дети приходят, то есть вот он с аутизмом, а он начинает подпевать. То есть я вижу, что одна девочка все время сидела вот так вот, заткнув ушки, вот, сейчас она уже сидит нормально. То есть если ее приводили там в 6 лет, она все время сидела под столом и кричала «закройте дверь», то тут я захожу, ей исполнилось 12 лет. Я захожу в центр, она стоит на входе, и говорит, привет, благословите, батюшка. У меня просто челюсть отпала, я первый раз за 6 лет от ребенка это услышал. Вдруг она вот открылась. Вот. И сейчас она уже ходит, спрашивает, а когда я тоже буду танцевать? Я думаю, ничего себе. Когда она первый раз салатик сделала, мы засняли на видео, отправили маме, та просто заплакала. Говорит, я думала, такого никогда не будет. Вот подождали, ну, 6, наверное, задержка 6 лет, где-то вот 6-7 лет. И вдруг раз, она вот начала вот так, да. Кто-то, конечно, ну, там, мальчик синдром Дауна, там, Миша, например, мама говорит, едем в садик, я увезу. Он кричит, нет, меня в Луку. Нет, меня в Луку. Там Анютка тоже, мама в садик привела, она говорит, ну что я здесь делать буду? Я пойду в Луку, я там работаю.
Все. Слушайте, ну а интересно, дети-то, понятно, они тянутся к правде и к истине. А родители не смущались тем, что вот у вас не просто центр помощи, а все-таки это православный центр помощи с какой-то дополнительной, ну, для человека не религиозного, не церковного, с какой-то дополнительной идеологической нагрузкой. Не просто помогают, а еще и вот какие-то там свои телеги двигают.
Ну, мы же не прессуем никого этим. То есть мы не заставляем, да, то есть у нас есть, например, одна семья, мама, родители мусульмане. То есть, ну, они ребенка приводят, она участвует во всех наших праздниках, мероприятиях, в концертах, даже в православных, потому что мы же, ну, на Пасху, на Рождество там традиционно делаем, она везде участвует. Вот, и сейчас уже начинается, а почему моего ребенка не взяли на выезд в соседнюю деревню? Ну, потому что автобус маленький, простите, у нас, ну, у нас на что хватило денег? Мы такой автобус наняли, мы бы рады взять большой, но где взять его, да? Вот, и нет. Я не скажу, что они все вдруг начали ходить, ведь у нас маленький город, но у нас 10 храмов. На 30 тысяч населения 10 храмов и 2 монастыря. Я не отслеживаю, куда они ходят, то есть это достаточно такая скученность большая, я не отслеживаю, вот, но многих я вижу, я спрашиваю, допустим, они ходят в другой храм, причащаются еще, потом ведь та же самая доступная среда. Я пытался как-то поднимать вопрос доступной среды в деревенских храмах, ведь они все поднятые такие, они стоят на столбиках, и чтобы туда забраться... Вот, и когда
и я... обычному-то человеку
очень. Да, я и как... особенно зимой. И когда ты начинаешь говорить о том, что, извините, мы скоро все перейдем в разряд этих с палочками, да, ну, что, денег нету. Мне сделать пандусы, мне сделать там какую-то доступную среду. Вот, поэтому я думаю, что еще ограничение в этом. Во многом в этом. Ведь доступная среда начинается от порога квартиры.
Конечно.
А потом ты вышел куда? Вот мы сейчас, например, взяли, у нас приехал мальчик, сирота. То есть он 19 лет, 6 лет назад у него умерла мама. Он остался один с дедушкой. Ну, дедушка пьет, его бил, выгонял с квартиры, переехал к тете.
Так. Мальчик тоже инвалид.
Он, да, у него ДЦП, ножки не работают, то есть он передвигается только на каталке, вот так вот, переставляя. Вот, вот он к нам приехал, мы сняли квартиру, сейчас вот он живет, ну, потому что негде, у него квартира одна на двоих с дедушкой, а тот просто пьет. Вот. И я понимаю, что для него, вот ему добраться до моего храма, он, я говорю, давайте дам ходунки с колесиками. Он говорит, я на них упаду, я не могу. Вот. А я говорю, ну, на таких. А на таких, говорит, мне достаточно пройти квартал, чтобы все резинки стерлись на ноль. Потому что я же их тащу. Как? А, ну, это вот от порога квартиры. Просто по перилам как-то там спускаясь, слазя вниз. Никакой доступной среды нет.
Слушайте, вы рассказываете эту историю про этого мальчика, и поневоле задумаешься, вот за что человеку такое наказание? Мало того, что он родился обезноженный, мама еще умерла, еще его били, и он еще и жить не начал, а уже вот так настрадался. Ведь наверняка мамы ваших подопечных тоже задают вам такие вопросы.
Да, это тяжелый вопрос. Это первый вопрос, с которого начинают все. За что? Вот, за что? Но придя в православный центр, мы учимся менять вопрос не за что, а для чего. Вы знаете, вот когда вот в этот ковид у нас у одной девочки тоже с ДЦП, ей сейчас тоже 19 лет, вот, умерла мама, потом через какое-то время, вернее, сначала умер папа, вот, хотя они в разводе в другом городе, но все равно он как-то что-то помогал. Потом через... там полгода умерла мама, и я на приходе сказал своим прихожанам, у меня сразу двое подошли, сказали, давайте мы заберем ее. Вот, я говорю, ну, у нас есть еще, у нее бабушка есть. Но меня уже порадовало то, что прихожане так,
так
сказали.
Так откликнулись.
Да. И вот сейчас, когда я вот этого Артема, да, Артем зовут, я вот его привел в храм, то есть я сначала рассказал прихожанам, что вот такая ситуация. А началось с чего? Очередное воскресенье, у нас соборование. Сколько стоит соборование? 100 рублей. А в соседнем храме 50. Я говорю, ну, идите в соседний храм, в принципе, я же никого не... Ну, вы же все знаете, что при нашем храме я руководитель социального отдела епархии. При нашем храме есть детский инвалидный центр. При нашем храме есть центр защиты семьи, детства, материнства, Благовещение, да. То есть мы с вами ведем вот такую работу-то. Я в техникуме преподаю 4 раза в неделю уроки со студентами, встречаюсь. У нас есть еще детский противотуберкулезный центр. Мы там проводим беседы. Я говорю, вот а как вообще может жить христианин, не совершая добрых дел? Мы уже не говорим о том, что апостол Павел говорит, что я хочу, чтобы вы были ревнителями добрых дел, ревнителями. То есть, как ревнует человек, да? Да это с таким тяжело жить. А он говорит, я хочу, чтобы вы были ревнителями добрых дел. Я говорю, что понимаете, вот, ну, вы все участвуете. Вы можете идти в тот храм, но там ничего нету, вот, ну, там просто есть храм, и все. То есть никакой другой деятельности там, например, не ведется, да? Вот, я не пытаюсь осуждать, каждому свое. Вот, может быть, там молятся больше. Ну, вот хорошо, идите, а мы с вами вот это делаем. И поэтому я как бы рассказываю, вот говорю, вот у нас мальчик приехал, сирота, нам нужно и квартиру оплачивать, потом там нужно ту же самую газплиту да холодильник ему поставить. Ведь как это у нас бывает? Вот ко мне подходит женщина, вы знаете, я купил новый холодильник, могу старый отдать. Я говорю, а как бы вы хотели, чтобы поступили с вами? На тебе, Боже, что мне уже не гоже. Я говорю, он тоже хочет, может быть, новый. Ну, просто новый, чистый, хороший. А вы отдали старый, который, ну, в принципе, он еще неплохой, работает. Но вот этот по принципу, вот, мне уже не нужен, поэтому я отдам сироте. Я говорю, так нельзя жить. Я говорю, тоже хочу ему купить новый холодильник.
Она прислушалась к вашему совету?
Я это говорил на проповеди перед...
А, на проповеди.
Да, на проповеди перед своим храмом. Вот. И когда я потом уже его привел в храм, я смотрю, что они его под ручки там, давай туда, в трапезную повели. Вот. И я ему звоню, говорю, давай я тебя сейчас заеду на соборование повезу. Вот, пока я собирался, он мне звонит и говорит, а меня уже подобрали прихожане, проезжали мимо, увидели, посадили и привезли. Я думаю, слава тебе, Господи. Вот, то есть, вот за что, для чего.
То есть, вы говорите о том, что такие люди нам, людям, у которых есть ноги и возможности, даны для того, чтобы мы оттаивали, да, чтобы мы просыпались.
Меня когда-то поразили слова отца Иоанна Крестьянкина, они для меня остались на всю жизнь. Вот. Он говорил так, что вот к концу времен, как написано в Евангелии, в людях оскудеет любовь. И Господь будет все больше и больше посылать на землю вот тех, кто будет будить в нас любовь. Ну, я, может быть, своими словами. И он говорит, вот сейчас вот эти вот нищие, убогие, они выходят на очень трудную работу. Они стоят перед нашими храмами, просят у нас милости. Это очень тяжелая работа, данная им от Бога. Они будут в нас любовь. Они заставляют, они пытаются в этом мире пробудить любовь. И чем дальше к концу света, может быть, тем больше Бог будет, чем больше будет оскудевать любовь, тем больше будет появляться тех, кто нас будет этому учить. Это трудно.
Да, хочется добавить еще и не только людей, но и событий.
Да.
Продолжим после небольшой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня общаемся с отцом Андреем Савенковым, руководителем социального отдела Латтерской епархии и руководителем Центра помощи детям с инвалидностью «Лука» в городе Алатырь. Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен.
Отец Андрей, вы в первой части программы рассказали о значимости именно нашей любви как ответа на те события, на те страдания, которые Господь каким-то образом вот попускает в этом мире. Это действительно особенно чувствуется, мне кажется, сейчас, когда очень много людей пострадало в зоне конфликта сейчас, беженцев, тех, кто сейчас страдает и от наводнений, и в разных частях света действительно происходит много нестроений, скажем так, мягко, да, действительно ощущение такое, что куда ни посмотри, везде как-то боль, везде нужна помощь, везде можно и нужно включаться в эту помощь, хотя бы молитвой, но главное, конечно, делами. Вы сейчас вот сказали очень важные слова, что христианина невозможно, подлинного христианина невозможно представить без добрых дел. То есть это не только вот, как сказать, молитвенное такое предстояние, да, это все-таки что-то выраженное в каких-то конкретных действиях. Да. У меня ощущение, что далеко не так живет вся там, не знаю, русская церковь. Хотя, конечно, есть какие-то замечательные там примеры, замечательные есть люди, много проектов появляется, но как-то это все не так происходит. Это можно как-то пробудить в людях? Или это все, ну, то есть это просто вот надо Богу отдать и все? Или что-то можно с этим сделать, чтобы поменялась ситуация?
Ну, вы знаете, став христианином, да, то есть я крестился, когда мне уже было 23 года, уже закончив институт, побывав в армии, вот, я как-то пришел сознательно к этому, да, то есть я целый год ходил в воскресную школу еще, прежде чем креститься, читал Евангелие как-то, вот, и потом какой-то, может быть, случайностью попал в семинарию, да, хотя, ну, говорят, случайностей не бывает, вот, но для меня, вот, я для себя приобрел такой взгляд пробуждать, ну, только личным примером. Я каждую неделю, вот, 4 раза в неделю я встречаюсь со студентами первых курсов нашего железнодорожного техникума, ну, примерно за год у меня 150 часов таких учебных. Знаете, дети приходят, ну, не то что с нулем, они приходят с минусом. Зачем нам это надо?
А как предмет называется?
Основа христианской культуры. Батюшка, каким шампунем вы бороду моете?
Даже такие вопросы?
Конечно, Да, пожалуйста, да. То есть, чем жестче троллинг, тем может быть еще интересней. Ведь это же принародно.
А техникум это 16-летки, да?
Да, это после 9 класса.
То самый прям.
10 класс. Да, 10 класс. Класс. Вот. И я вижу, вот сейчас конец года, как они уходят, они говорят, спасибо, нам было интересно, нам жалко, что этого не будет на втором курсе. Мы бы хотели. Или когда там ВКонтакте кто-то напишет, вот 10 лет назад я училась в этом техникуме, самый интересный предмет для меня был. Ведь это же за жизнь. Это же как жить, да? У нас очень большой блок о семье, на наших простых примерах. Где-то и наука, и религия, где-то и спорные вопросы.
А кто-то не приходит вам помогать там в центре реабилитационного?
Из студентов.
Они приходят как волонтеры, потом уже на фестивале, вот, знакомятся, они на какие-то праздники собирают подарочки там, вот, кто-то потом уже вырастет, получит профессию, приходит в храм, приходит венчаться, приносит детей крестить, вот. Я сейчас по всей России железнодорожников встречаю, так где-нибудь на вокзале в Москве, здравствуйте.
Вот это да.
Вот, и вы знаете, с одной стороны, конечно, я говорю, вот, но весь этот разговор, он будет как горох об стену, если ты сам так не делаешь. Поэтому я не знаю, я вот решил так, да, то есть я не навязываю никому свою веру. Когда-то вот школьникам, я помню, первый раз увидел по телевизору, показывали семинаристов Троице Сергиевой Лавре. Ну, это там в каком-то там 85-м году. Я думал, что за странные люди такие?
В черном все.
Все в черном, да, какие-то странные вообще. А потом, когда через там 10 лет сам одел эту форму, для меня это было так. Вот, поэтому, ну, покажи своим примером. Покажи своим примером. Понятно, что, например, у нас, ну, мы не сможем себе заработать на жизнь, да, то есть инвалиды, они, ну, они не конкурентоспособны. Ну, вот как говорят, например, у Макаренко, да, почему они все-таки успешный был такой проект? Потому что государство дало им монополию, они производили ФЭДы. Вот, это, ну, монополия все. Вот сейчас бы государство отдало бы монополию, например, сувенирки, только инвалиды. Это был бы стимул. Они бы работали. Сказали бы, вот можно получать зарплату, не теряя свои пособия. Это уже была бы заинтересованность государства в них. Вот. А потом убрали вот этот потолок, что да, то есть вот все, то есть если ты пошел на работу, то есть часть пособия потерял.
Ну, конечно, нужен, нет стимула,
да, сейчас. Да, нужен еще общественный контроль, конечно, за всем этим, потому что найдется тот, кто будет пользоваться. И вот я понимаю, что мы сами заработать ничего не сможем, да, то есть это какие-то крохи, все равно это будет убыточно, но это будет в них вкладывание, вклад, да, в них, в их развитие личное. На что мы будем зарабатывать? Мы христианский центр. Поэтому мы пытаемся объединить тех, кто, ну, каждый должен заниматься своим делом. Кто-то умеет зарабатывать деньги, кто-то умеет их тратить, кто-то умеет организовать, кто-то умеет сделать отчетность, да? Бизнесмен одним занимается, священник занимается другим. Вот я пытаюсь объединить как-то людей, которые хотят помочь, но у меня есть свой бизнес, я сейчас буду, например, вкладывать свой потенциал умственный вот в развитие вот этого всего, это очень сложно. Вот я тебе доверяю, вот я вам помогаю. Вот, вот это по-христиански, да, вот, как говорил Иоанн Златоуст, наше общество должно быть справедливым. Но справедливое – это не общество равных, это все утопия. Мы можем дать человеку равные возможности, а способности у нас разные. Способности разные, да? Даже если мы уравняем возможности всем, способности у нас разные. Один с такой головой, другой с такой. Один с ногой, второй без ноги. Вот эти ребята во многом, вот общаясь с ним, я вижу, что они не умеют кусаться. Они не будут кусаться. Он просто отойдет в сторону, и все. А вот Иоанн Златоуст говорил, что справедливое общество – это милосердное общество.
Вот-вот, я как раз про это хотел сказать. Да. Обычно это оппозиционные такие, то есть два слова, которые друг с другом мало соприкасаются. Как это сочетается? Обычно ведь справедливость, говорят, она только в аду, там все точно-то, если так, то получи. А милосердие – это немножко про, ну, это прежде всего про любовь, да? Это да. Про то, что выше справедливость. Как я это понимаю? Как да. Это сочетается? Мне это вот не совсем понятно.
Ну вот меня как-то тоже глубоко тронули, я порой себе задаю вопрос, вот когда становится тяжело там или сил нету, вот и я задаю себе вопрос, а мы, вот мы милосердны вообще, да, то есть вот я хочу в пределах своего прихода, например, построить, ну вот хотя бы чуть-чуть, да, какое-то милосердное общество, тогда да, я должен жертвовать, я должен научиться, знаете, вот зачастую вот эта вот молодежь приходит и на исповеди задает один вопрос, а почему Бог в раю поставил вот это дерево познания добра и зла? Ну что, он не знал, что Адам съест? Для чего было искушать, да? Вот, я говорю, знаете как, ну, во-первых, для того, чтобы Адам научился не только получать, не только там говорить спасибо за то, что ты получил, вот, но научился, наверное, и жертвовать. Любовь без жертвы невозможна. А жертва – это отказ от своего «хочу». Почему мы свободу воспринимаем порой как беспредел? И любое ограничение для нас кажется уже, что это, ограничивает мою свободу? Ограничение есть, показывает, что ты свободен, но не надо так делать. Это крест, придется дальше жертвовать. И вот человек должен был научиться и жертвовать чем-то. Без этого никакое милосердие невозможно. Но наша задача, как человека, да, если мы говорим, что христианство нас учит богоподобию, ты должен научиться, что такое любовь. А это задача всей жизни. Научиться любить, научиться жертвовать, научиться отдавать. Научиться строить вот это вот какое-то справедливое общество.
Если говорить о жертвовании, то, может быть, мы озвучим какие-то варианты, как поддержать,
да, Башка,
центр
как
Лука.
Помочь центру. Да.
Ну, у нас есть расчетный счет нашего центра. Это автономная некоммерческая организация, центр помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки и воина Ясинецкого. Наш сайт...
А как сайт звучит?
luka-center.ru.
Угу. Ну, можно тоже в поисковике
да,
найти, да?
Есть реквизиты, есть сейчас QR-коды мы делаем, угу. Да, то есть мы пытаемся...
Центр Лука в Алатыре.
Да, 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 мы пытаемся как бы следовать все-таки современным технологиям.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с протоиереем Андреем Савенковым, руководителем Центра помощи детям с инвалидностью «Лука» в городе Алатырь и руководителем социального отдела Алатырской епархии.
Вы немножечко рассказали о том, как вы сами пришли в церковь в сознательном возрасте. А можно чуть-чуть подробнее об этом?
Всё-таки, вы же биохимик все-таки.
Да, биохимик. 23 года. Как вы пришли к 23 годам к мысли о том, что нужно идти в
церковь? Там же еще какие-то секты были, я помню, больше, когда вы говорили в каком-то интервью.
Да, я побывал в нескольких сектах перед этим. Ну, знаете, вообще-то...
Эзотерических?
И в том числе. В том числе, да. Вот. Ну, 87-й год я поступил в университет, в 88-м ушел в армию, и, естественно, тогда как-то о Боге вообще никто не говорил. Я помню, как, отправляясь на экзамен, там какую-то халяву призывали в форточку, там еще что-то такое. Вот. Но придя с армии, я как-то немножко стал задумываться об этом мире. Вот, ну, может быть, армия так повлияла все-таки. Для меня тогда еще человека неверующего, абсолютно некрещенного, меня не крестили в детстве, встал вопрос, а как ты будешь поступать? Вот, как все, тогда ты будешь жить в волчьем мире и по волчьи поступать. Либо я не хочу так поступать. Я тогда для себя как-то говорил, что я не хочу так поступать. Вот. И когда я пришел с армии, вот второй, третий курс как-то, я стал задумываться, а для чего я живу? Есть ли смысл какой-то вообще в жизни? Я помню, я ходил целыми днями, задавал себе вопрос, для чего, для чего? Чем отличается фонарный столб от меня? Есть какая-то разница? Я же еще и биолог. Да, то есть, а где жизнь? То есть, ну, хорошо, мы эмбриологию изучаем, вот мы дошли туда, вот там какой-то там митоз происходит, деление клетки там. А чего ради она делится? Я помню, нам хорошо преподавали теорию эволюции, профессор. Я все время задавал ему вопросы, в конце концов он мне трояк влепил на экзамене.
Вот, лишь бы отстал, да?
Ну, наверное, я плохо сдал, наверное, плохо сдал, да. Вот, мне как раз вопрос по человеку попался. Всякие гастропитеки, рамопитеки, австралопитеки и так далее. Я потом уже стал с этим как-то более-менее разбираться. Вот пришло. А тогда я был еще не крещенный, я просто этого не понимал. Я хотел понять, как эта самка павлина думает, что вот у этого павлина такой хвост, и он еще живой, значит, он точно приспособленный. Я за него пойду замуж. Угу. Вот эта вот самка павлина думает, меня просто поражало.
Вот. Чем она вообще думает?
Да, ну, естественно, я попал сначала в одну секту, там вот эзотерическую. Я ходил в художественный колледж, что тут вот Рерихи, значит, там, вау, все, музей Рерихов, там, попал. Целый год ходил, потом думаю, нет, это какая-то промывка мозгов просто. Я несколько томов прочитал Елены Рерих, потом думаю, так надо с первого начинать, потому что вот много слов, много вот мыльных пузырей, а содержания нету. Вот. Я тогда попал к кочетковцам, там, у них целый год проходил. Потом тоже понял, что это вот, ну, каким-то внутренним таким вот... Вообще тогда надо сказать, что наш... В курс биологов у нас трое стали священниками.
Вот это да.
Трое.
Говорят, что ученые в Бога не верят.
На тот год...
Еще и биологи.
Да, на тот год Уральский государственный университет выпустил больше священников, чем в тот год духовное училище Екатеринбурга. Вот, ну я уехал в семинарию.
А вот семинария, почему она появилась в вашей жизни? То есть вот живет спокойно биохимик, задает вопросы определенные, его они мучают, но все-таки, чтобы как-то пойти в семинарию, это, знаете ли, не каждый, кто задается вопросом. Идет.
Ну, знаете, тоже, наверное, какой-то вот такой удивительный промысел Божий. Я ходил и никак не мог понять, что же мне надо. Вот. Я устроился в художественный колледж учиться, потом перешел на скульптуру. У меня до сих пор однокурсник говорит: мы помним, как ты икара лепил. Я был такой вот большой, такой вот икар пластилиновый. Мне все хотелось как-то, что вот он пробивает стену куда-то. Ну, наверное, это было мое внутреннее состояние, да. Да. Вот. И однажды я пришел в храм, просто вот как-то стоял так вот... Не знаю, я не знаю, что мне надо. Я закончил университет, устроился работать в медицинский центр диагностики болезни матери и ребенка. Я себе говорил, ну вот же Лука Войно-Синецкий. Я читал его книжку «Дух, душа, тело». Ну вот же, вот он же врач, это же так хорошо, это надо, все. Но я не могу, я как-то, это не мое. Я не знаю, что мне надо. И вот я стоял на службе, вот. Вышел батюшка, запел «Богородицу, Матерь Света в песнях возвеличим». И как-то, знаете, меня так это прошибло просто. Вот. Я как-то почувствовал, думаю, что вот я, наверное, вот этого искал. Вот не тех слов, не тот, а вот то состояние внутреннее. Ну, вот тебе дали шоколадку, ты попробовал. Теперь ты знаешь, что это такое? Ну, обычно говорят с медом, да? Теперь ты знаешь, что это такое на вкус? А до этого я тебе не смогу объяснить. Вот здесь я как-то почувствовал и подумал, вот, наверное, я вот этого искал. И тут забегают, значит, люди говорят, помогите, помогите, пожар. Мы идем разгребать какие-то склады, я вижу, что там выносят такую красивую резьбу деревянную. Я говорю, а кто это делает? Мне говорят, я. Я говорю, а можно я тоже? Я занимаюсь скульптурой. Я, может быть, начну и резать. Я стал просто резать. И когда я приехал в семинарию, просто, ну, вещи друга своего подвести, я туда приехал, говорю, а я резчик по дереву. Я вот иконостас резал. Мне говорят, ну, давай, вот нам должен приехать патриарх Алексий, нам нужно для него икону написать. А я говорю, давайте я рамочку вырежу красиво. Вот я вот сидел и полгода там вырезал эту рамочку. И, ну, может быть, для меня было очень сложно оставить работу. Я всегда очень сложно принимаю решения, очень тяжело. 10 раз отмеряя, потом еще 11-й передумывая как-то. Вот. Но если уже решил, то уже все. Вот. И я очень полгода, вот у меня такая ломка была внутренняя. Вот. И потом, когда я приехал, мне говорят, а давай поступай. Поступай, хорошо. А зачем? Вот я пришел на собеседование с епископом, он мне говорит, а зачем ты сюда приехал, что ты хочешь? Я говорю, я не хочу быть священником, я просто хочу знать ту веру, в которой я крестился, потому что, ну, я приставал к батюшке, который меня крестил, вот, и он мне отвечал только одно, ты лентяй, иди читай книжки, бери Игнатия Бричинова, читай.
Ну, всё. Серьезный такой ответ, так.
Да, вот. А мы крестились вместе с моей будущей супругой тогда в один день. Вот.
Прям вместе, в одном храме?
Да, мы однокурсники.
Ничего себе.
Мы однокурсники, на одном факультете, на одном курсе учились, вот, дружили и...
А вы специально так загадали, что...
Ну, я вообще хотел уже креститься, а она тогда еще не помышляла об этом. Вот. И я пришел в храм, вот, наверное, договориться как-то вот вообще, что вот я хочу креститься, сказать этому священнику. Он говорит, а что думать, у меня сейчас будет крещение, давайте. Я говорю, я еще к исповеди не подготовился, я же целый год уже хожу на оглашение. Он говорит, ну... Завтра придешь, поисповедуешься, а креститься сейчас будем. Я так думаю, как? Я говорю, у меня еще рубашки нету, вот этой вот белой. Он говорит, да и ладно. Вот, я говорю, у меня крестика нет. Он говорит, я сейчас вам куплю.
Вот, и мы аргументы с ней... закончились.
Да, и мы с ней стоим так, опа, значит, ну давайте.
А и она тоже прямо сразу согласилась, да?
Ну да.
Убедительно.
Мы дружили как бы давно.
Ну даже.
Ну и семинария началась вот с такого... Просто желание что-то поизучать, да?
Да, и вот я уехал туда, мне просто было интересно знать вот эту веру. Если я... Ну, я хотел ее знать, мне просто это было очень интересно. Вот, и я туда поехал, думаю, мне надо... Ну, я для себя так подумал, что если я не увижу людей, которые так живут, я в это не поверю. Это нельзя, так невозможно жить. Вот так, как я читаю в Евангелии, так невозможно жить. Если я не увижу людей, которые так живут. Ну, естественно, где их увидеть? Ну, в церковь, да. Тут бац, я попал в семинарию случайно. Просто подвозил вещи своему другу.
Ну и как, увидели?
Я считаю, что я встретил таких людей, и для меня, ну, по крайней мере, по первости, это было важно. Сейчас уже не особо потому что...
Личный опыт появился.
Да, да, появился личный опыт, появилась какая-то, может быть, просто моя вера окрепла. Вот, я их видел, для меня достаточно, сейчас, может быть, их там нет в живых, духовника уже, вот, но все равно есть этот опыт, есть эта память, я знаю, и я имею тот вкус, для чего я сюда пришел. Вот, поэтому, вот, возвращаясь к вопросу, как этому научить других, можно ли это как-то мотивировать, инициировать, это же не бизнес, здесь не зарабатывать пришел. А вот воспитать вкус к доброделанию, я думаю, что вот наши проекты, они могут объединять людей, знаете, с таким альтруистическим вкусом. Вот человек, который умеет или чувствует радость от того, что он просто другому сделал хорошо. Ну, он прикоснулся к Царству Божьему, знаете, как... Когда Господь преобразился перед апостолами, да, они просто не понимали, где мы, чем мы. Нам здесь хорошо. Давайте мы здесь вот три кущи сделаем, три палатки, и мы здесь будем. Я не знаю, что, как там, да, они не понимали, что они говорили. Вот примерно то же самое, наверное, и я когда-то, я думаю, любой испытывает. Вот сделал просто так, доброе дело, да, как мне один написал. Ну, вот недавно нам купили такой хороший микшер, музыкальный, то есть буквально студийный.
А зачем?
Ну, концерт. Ну,
у нас что-то есть своя и хореографическая студия, и вокальная, ребята учатся петь. Вот, звук все-таки надо приучать сразу к хорошему. Ну, дай плохую кисточку, он тебе намазюкает. Дай хорошую кисть, хорошие краски. И он будет, чтобы они учились чувствовать вкус звука. И вот я когда разговариваю с человеком, говорю, слушай, говорю, ты просто вот... Ну, сказочник, ты там такой подарок сделал, да, там, на самом деле, студийный микшерный пульт. Он говорит, ты знаешь, люди меньше радости получают, когда яхты покупают, чем я купил вам этот пульт. Ну, он дорогой, конечно, да, но мне, говорит, такая радость, я, говорит, спасибо, хорошо. Я думаю, что вот наши проекты, они призваны все-таки, ну, будить в людях, давать им вот эту радость. Радость доброделания, радость милосердия. Я на самом деле, ну, обретаю смысл жизни. И это на самом деле смысл жизни. А какой же ты христианин, если ты не делаешь добрых дел? Но я вышел за ворота храма, ну, только сидят три человека с синими носами. Я знаю, что я сейчас дам, они это все пропьют. И, ну, обыкновенный прихожанин, он же не будет ходить и искать, кому бы мне оказать милость, да, кому бы мне помочь. Ну вот, я думаю, прекрасно, если при храмах будут вот такие вот центры. Ну, монастыри спасаются молитвами, а мирянину чем спасаться? Чем? Добрыми делами.
Ну и, к слову, по поводу тех, кто сидит с носами синими, надо сказать, что я вот все-таки хочу сказать несколько слов
в защиту синих носов,
потому что это что же люди? Мне вот иногда говорят, я от батюшек некоторых слышал, зачем помогать цыганам? Зачем они приходят, они там, мол, все попрошайничают, и никакого смысла нет, как бездонную бочку. Но вот мне кажется, что, например, там, Владыка Шанхайский или Мать Мария Скопцова или какие-то вот, ну, такие, можно сказать, светильники милосердия, там, Елизавета Федоровна, они, ну, мне кажется, что если бы они встретились с конкретным таким человеком, они бы не просто прошли и сказали, да, что ему помогать, он цыганин, да, а как-то попытались вникнуть в ситуацию и попытаться хоть что-то сделать, ну, по-настоящему, да? Mm-hmm. Это может быть очень сложно, как, например, реабилитировать, вернуть в общество человека с зависимостью, да, когда он живет, тем более, не первый год уже на улице, да? Это колоссально сложно. Но, опять же, есть такие, как Андрей Якунин или Илья Кусков, которые все равно верят в то, что это возможно. Только это вот верой, такими примерами, это как-то и действует. Вот центры создают для них, mm-hmm. пытаются их как-то восстановить. Ну, мне кажется, просто, ну, грубо говоря, я не то, что я спорю, да?
Я согласен полностью. Почему? Потому что, ну, вот этот же мой волонтер-фотограф, который делал мне на всю стену фотографии, вот сейчас он священник, и мы в Алатыре открыли реп-центр для людей с зависимостью. Вот называется «Новая жизнь», ну, так назвал, терапевтическое сообщество. Ну, вот, да. Сейчас там 8 ребят живет, сейчас он уже тоже настоятель храма, и при храме у него вот этот реп-центр действует уже, наверное, 2 года, строится сейчас корпус, он строит еще. Да, нужно помогать, вот, но невозможно заниматься всем, у меня свои таланты, у него свои. Я его пытался втянуть в свою работу, он мне все время говорил, я теряю время, я вообще не знаю, что, он вообще с протестантов пришел. Он приехал в Алатырь для того, что, ну, его заслали для того, чтобы изучить ситуацию, и в будущем он будет
изучил же, изучил,
пастырем, да.
Хорошо изучил.
10 лет проповедовал, по тюрьмам ездил он в Дзержинске.
И стал православным священником.
Вот. И он прожил 2 или 3 года, я не знаю, да, вот так вот, пришел ко мне, мы с ним долго, там, часами беседовали, вот. Ну, он полностью разорился, как фотограф у нас, потому что какая там жизнь, там своих фотографов хватает. Вот, и он пришел уже вот, вот ни о чем. Вот, я ему купил фотоаппаратик, он стал мне моих фотографировать, все. Но он же работал, по тюрьмам ездил. И он говорит, я не знаю, что мне делать, мне куда вот это все. Вот, я в другом. Вот, и потом вот, когда он уже стал священником, сейчас 2 года, вот, стал настоятелем, это действует, это работает, и очень благодарны ребята. Ну, кто-то убегает сразу, вот недавно мы из-под лестницы, из магазина вытащили, с СВО пришел, вот такой весь герой, я там вот шел на Бахмут, я там, и только вот бутылка за бутылкой. Ну, он на следующий день сразу сбежал, просто сбежал, потому что тут ты пришел, телефон сдай, пожалуйста, он тебе здесь не нужен. Вот. А кто-то, прожив уже год, он говорит, как я раньше этого не знал, я вообще никуда не хочу уезжать, я хочу здесь жить, я для себя увидел смысл и трезвость здоровой жизни, я обрел отца духовного, там, да, я вот, человек почувствовал, закусил, какой-то процент, да.
Я хочу сказать спасибо отдельное вот просто вам, батюшка, как, ну, рядовой прихожанин в храме. Иногда действительно ты не знаешь, хочется помочь, а вот, ну, не знаешь, куда сунуться. И мне кажется, это такое благо, и это такая поддержка вашим духовным чадам, когда вы выходите с амвона и говорите, так, ребят, у нас вот есть вот такая вот задача, вот добрые дела вы делаете вот сюда, сюда и сюда. Это действительно очень большая поддержка и опора, потому что хочется делать, но очень хочется, чтобы кто-то направил. И вот за ваш труд, вот за это тоже отдельное спасибо.
Да, спасибо огромное, потому что действительно, когда священник сам во главе этого дела, это прям совершенно другой масштаб.
Конечно.
И уровень приобретает.
Да.
Мы здесь действительно очень сильно вас благодарим, батюшка. Мы, к сожалению, такое ощущение, что только начали, еще так много, да, всего хочется сказать, но я уверен, что это не последняя наша возможность. Еще раз.
Час прошел.
Уже прошел. Да. Сейчас, да, напоминаем, что сайт...
Есть сайт центра Лука в городе Алатырь. Батюшка, еще раз можно...
Центр помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Воина Синецкого, город Алатырь.
Да. Лука-центр.ру.
Да. И самый юг Чувашии. Да.
Можно там зайти на сайт и сделать пожертвование. Также приглашаем всех присоединиться к помощи церкви в зоне конфликта пострадавшим. Можно стать волонтером, поехать восстанавливать дома нуждающихся людей в Мариуполе. Можно сделать пожертвование на сайте помочьвбеде.рф. С вами сегодня были Тута Ларсен
и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
Мы говорили сегодня с отцом Андреем Савенковым, руководителем Центра помощи детям с инвалидностью «Лука» в городе Алатырь. Батюшка, спасибо вам.
Спасибо.
Большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Взаимно.
Всего доброго. До свидания.
Делатели на радио «Вера».